Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии игумен Петр Мещеринов, настоятель подворья Данилова монастыря в деревне Долматово. Сегодня мы начнем нашу беседу с такой интересной и актуальной для всех темы, как вера. Вера – это то, что привело нас когда-то в церковь, это то, чего большинству из нас сильно не хватает, и это то, что даже ученики просили умножить у Христа. Но то, как он ответил им на эту просьбу, меня всегда удивляло. Вместо того, чтобы сказать, допустим, «умножаю» или помолиться Небесному Отцу, «Отче, умножь в них веру», он почему-то рассказал о рабе, который пашет на поле и, приходя в дом, готовит хозяину ужин и лишь потом садится ужинать сам. Отец Петр, как вы думаете, почему такой странный ответ на просьбу учеников об умножении веры? По-моему, это Евангелие от Луки, если мне не изменяет память.
Да, это Евангелие от Луки, и, конечно, здесь мы видим, что Господь показывает своим ученикам, что вы просите, вы приложите свое усилие. Ну, вот мне так представляется. Хотя, конечно, это тоже очень тонкая тема, потому что апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что вы верою спасены, и это не от вас Божий дар. И, собственно, мы видим, каждый может сказать по своему жизненному опыту, что именно здесь коренится какая-то великая загадка отношения Бога и человека, когда одни веруют, а другие нет. Почему? На этот вопрос ответить совершенно невозможно. Что касается самой по себе веры, то здесь, мне кажется, вот вы сказали, что ее нам очень не хватает. Действительно, не хватает, потому что, насколько я мог заметить в нашей церковной дидактике, вера – это нечто такое, что подразумевается по умолчанию. Это то, что привело нас когда-то к Богу и в церковь, и дальше уже вступают какие-то другие механизмы, другие параметры духовной жизни, а вера остается где-то вот там, ну вот действительно, по умолчанию, как какой-то фундамент, на котором мы стоим и развиваемся. Святитель Феофан Затворник, например, пишет, что главным содержанием христианской жизни является подвиг. Может быть, это и перекликается с притчей, которую вы упомянули. Подвиг по очищению от страстей, подвиг как бы приведения себя из такого низшего страстного состояния, состояния ветхого Адама, в уже более христоподобные состояния. Таким образом, на первое место именно в течение христианской жизни у нас становится не вера, а подвиг. Здесь есть опасность некоего соблазна, когда подвиг вообще закрывает всю сферу духовной жизни, и действительно вера отходит на второй план, и всегда в результате вот такого переакцентирования своих усилий в духовной жизни человек, как можно тоже наблюдать, сталкивается с тем, что своими усилиями он никак не может все-таки себе помочь, перестать быть грешником и так далее, что тут действительно нужна вера. И тут мы приходим к тому, что, ну, может быть, более подробно было проработано в западном богословии традиционном. Они различают, начиная с блаженного Августина, призывающую веру, призывающую благодать начальную, вот ту, по побуждению которой мы входим в церковь, и вера уже живая, вера деятельная, о которой, собственно, и пишет все время апостол Павел, да и все апостольские послания, что праведный верою жив будет, что верою вы спасены и так далее, и так далее. То есть вот спасение веры, если убрать из нее вот этот схоластический, юридический момент, на который, как мне кажется, протестанты ставили излишний акцент, в общем-то, является евангельской истиной, что человек живет именно верой, должен жить. А что это такое, это не очень нам известно, потому что, ну, если можно так выразиться, механизмы веры, они на самом деле действительно определяют и действительно являются коренными, источными для духовной жизни, но нам они как-то малоизвестны именно потому, что вот есть этот риск, что эти тонкие механизмы забиваются своими аскетическими подвигами, и человек теряет, как бы, даже не теряет, а не приобретает вот способность откликаться на руководство Божие, которое именно вот на, опять же говоря, техническим языком, на запрос веры и приходит в человеческое сердце.
Мне кажется, что еще немаловажен и тот факт, что то слово, которое мы сейчас воспринимаем как современные люди в одном контексте, а в древности воспринималось немножко по-другому. Точно ли для апостола Павла и для того же блаженного Августина слово «вера» обозначало именно то, что мы сейчас с вами имеем в виду, понимая друг друга? Может быть, для древних людей вера была более созвучна со словом «верность»?
Ну, верность как следствие веры.
Или доверие?
Ну, я бы сказал так, что под верой вообще древние писатели, как правило, подразумевают полное вверение себя Богу, то есть вещь практическую. И здесь тоже нужно разделить веру как некая такая интеллектуальная уверенность, интеллектуальное, что ли, тяготение к определенному набору истин. Действительно, эта вера необходима, потому что христианство разумно, должно питать не только сердце, но и ум. Вот. Но все должно быть в меру, и вот такая интеллектуальная вера тоже должна быть в меру. А в основном, конечно, как и все христианство, и весь Новый Завет направлен на практическую жизнь человека с Богом, практическую, повседневную, непрерывающуюся, несводимую к только к храмовым мероприятиям, а именно действующую в повседневности, то есть вера, действующая любовью, как говорит тот же апостол Павел. Вот такая вера является главной для, собственно, евангельского благовестия, и основана она на доверии Богу, на всецелом как бы вручении, припоручении себя и всего своего Богу.
То есть отсечение своей воли.
Можно сказать и так, да, отсечение своей воли, но перед Богом. И именно в свете веры, не в свете того, что человек сам себе придумает в результате своих аскетических упражнений, а именно в свете такого, я бы сказал, обоюдного, что ли, сосуществование человека и Бога в свете пребывания человека в соприсутствии Божьем. А вот это соприсутствие Божие, чувствуя которое, человек делается способным припоручить Богу всего себя, это и есть, собственно говоря, вот тот механизм веры, о котором мы сказали.
А если человек не чувствует такого соприсутствия, но в Бога верит?
Ну, действительно, да. Ну, то есть, это вещь практическая. Действительно, кому-то Бог дает это раньше, а кому-то позже. Очень интересно у святителя Феофана ответ на этот вопрос, что если человек не чувствует этих вещей, то пусть просит у Бога, пусть молится, и Бог обязательно в той или иной мере, рано или поздно, даст ему это вкусить. А до тех пор пусть человек держится за чистоту совести, за чистоту жизни, за нравственные заповеди Евангелия, которые для него существенны именно в силу вот этой первоначальной призывающей веры. И, да, вот просит Бога о том, чтобы Господь дал ему понять и вкусить, что такое настоящая, живая, действующая вера.
Отец Петр, а вы были верующим с детства или вы стали верующим в более зрелом возрасте?
В более зрелом возрасте, да. Крестился я вообще уже 22 года мне было. До того, ну, я, можно сказать, с таких, когда человек начинает уже осознавать сложность мироздания и свою смертность, я, можно сказать, тяготел к Богу и никогда не сомневался в том, что Бог есть. И тогда, вот в эти как раз поздние советские годы, мне попалось в руки Евангелие, и, открыв его и прочитав несколько страниц, я всей душой почувствовал, что вот именно здесь, собственно, заключена истина. Но от этого до крещения 10 лет прошло.
То есть до 12 лет вы верующим не были?
Ну, я об этом мало думал, и, конечно, нет, церковным человеком я не был.
Но это же разные вещи.
Совершенно разные.
Но момент обретения веры вы как-то запомнили?
Ну, такого момента, который бы мне запомнился, яркого, не было. Это был какой-то вот такой процесс взросления практически.
Мне кажется, что всякий человек, который обретает веру, по разным причинам, приходит ли он к вере от скорби или получает веру, даже не прося ее, желает каким-то образом наладить свои отношения с Богом. Ведь нельзя же веровать просто так, да, нужно же как-то и общаться, если так можно выразиться, с предметом веры, с нашим Небесным Отцом. Вот те подвиги, которые берет на себя неофит, наверное, это свидетельствует о том, что он имеет живую веру. А когда он устает, возможно, это говорит о том, что вера его уже стала менее живая, и поэтому ему и тяжелее поститься, молиться и делать все остальное.
Наблюдение совершенно верное. мы видим, что по неофитству человек с радостью хватается за те аскетические средства, которые ему предлагает церковь, а впоследствии так или иначе наступает к ним охлаждение, из которого человек выходит разными путями, либо расставаясь с церковью, либо заставляя себя все-таки силой духа нести тот или иной набор предписаний и так далее. Нельзя сказать, что вера ослабевает. Здесь, мне кажется, совершаются другие процессы, которые как раз важно знать и обсуждать. Дело в том, что первое, что Бог ведет каждого человека индивидуально. В рамках Евангелия, разумеется, в тех рамках, которые, в общем, достаточно широко церковь понимает как свое предание. Но все-таки каждого по-своему, каждого индивидуально и каждого в свою меру. Вот это у нас не очень, понимания этого у нас не очень хватает, потому что на этапе начального церковления вполне естественно, что людям преподаются какие-то общие вещи. Но, к сожалению, не всегда или почти никогда не говорится, что эти общие вещи являются не обязательным уставом внутренней службы, соблюдение которого непременно для спасения, а именно, можно сказать, таким собирательным, что ли, изображением того опыта, того духовного пути, которым шли христиане до нас. Этот опыт очень важен для понимания того, как человек может и должен уцерковляться, но он не должен предписываться как обязательное вообще для всех, ну, что ли, наставление.
Бывает опыт, который не может подойти. Ясно, что опыт жизни с Богом человека, жившего 1500 лет назад, не обязательно подойдет для жителя 21 века.
Вот я о том и говорю, что здесь нужна какая-то более, мне кажется, развитая пастырская педагогика, чтобы, когда людям преподаются новоначальные наставления о посте, о молитве, об утренних и вечерних молитвах, о норме посещения храма, участие в таинствах и так далее, чтобы как-то более подчеркивалось, что, ну, в церкви совершаются не хождение по кругу, а взросление человека. И в процессе этого взросления каждый должен определять свою меру вот этих внешних аскетических подпорок, которые предлагает церковь. Поэтому, вот возвращаясь к вашему вопросу, человек, перестающий быть неофитом, и для которого становятся порой тяжелыми вот, ну, начальнические такие внешние церковные предписания, вовсе не теряет веру. Наоборот, мне кажется, этот процесс как раз нормальный, свидетельствует о том, что он переходит на более высокие ступени духовной жизни, как переходит из второго класса в третий, из третьего в четвертый, и что здесь должна быть соответствующая церковная педагогика, церковная дидактика, чтобы ему помочь, а не грузить его чувством вины, что он там что-то уже не делает, не хочется ему, и что с меньшим усердием, с меньшей ревностью. Нет, в том-то все и дело, что этот этап человек уже прошел, и для него нужны какие-то следующие шаги для внутренней жизни, для углубления молитвы, не как молитвенного правила, а именно молитвы как пребывание в соприсутствии Божьем и так далее. Но вот, к сожалению, не всегда это получается.
Но мне кажется, что все-таки они преподносятся не как подпорки, а как непременные условия спасения человека.
Вот, да, я о том и говорю, что здесь явная педагогическая, что ли, даже можно сказать, ошибка, которая очень дорого стоит многим людям.
Вы думаете, педагогическая? Мне кажется, это следствие некоторого восприятия Бога как существа, которому очень не все равно, что человек ест, сколько он молится, которому приятно видеть, что человек для него старается, что человек себя как-то утруждает ради него. И все это Богом приветствуется и ожидается от человека. Помните, как эта фраза «служила Богу молитвой и постом»? То есть Богу можно послужить. Ну, что мы можем ему дать? Да, у него все есть. Свечку поставить? Ну, не знаю. Это как-то мелко. А вот утрудить себя, запастить себя, умучить себя – это вот то, что надо.
Ну, дело в том, что в таком серьезном вопросе, как тот, каким образом мы можем угодить Богу, нужно обращаться к Откровению Божию, которым для нас является Священное Писание Нового Завета, прежде всего. И вот в Новом Завете мы не найдем этих вещей. То, что вы сослались на пророчицу Анну, которая вместе с Симеоном встретила младенца Христа в храме, да, постом и молитвой она служила Богу от вдовства своего. Во-первых, мы не знаем, что стоит за этими словами, а во-вторых, она ветхозаветная праведница. И, во всяком случае, это ее, можно сказать, личное благочестие перед Богом, которое не должно автоматически переходить на всех нас. Тем более, если мы вчитаемся внимательно в апостольские послания, которые, собственно, и конкретизируют для нас, какой должна быть жизнь христианина, и, собственно говоря, какого угождения от нас хочет и ждет Бог, то мы там не увидим этих предписаний, что мы должны себя умучить, и ни слова не сказано о дисциплинарном посте, и о том, с чем у нас обычно связано богоугождение Богу, уж не говоря о паломнических поездках, поклонении святыням, участии в ритуалах. Ничего этого в Новом Завете нет. Там есть вещи этические и религиозные. Этические, ну, в общем, довольно понятны нам. Все-таки нельзя сказать, чтобы мы были им чужды. Мы их знаем хотя бы как идеал, хотя не всегда им соответствуют. И, к сожалению, этика не всегда стоит для православного христианина на значимом месте. То есть она где-то есть, несомненно, но... может быть, как раз на месте менее значительным, чем те же участие в ритуале, или даже там паломничество, или что-то такое, вот такое внешнее угождение храмовое, благочестивое Богу. А что касается внутреннего предстояния перед Богом, то здесь, мне кажется, еще большие проблемы. Потому что мы видим в апостольских посланиях описание и призыв к определенному состоянию нашего внутреннего человека, сокровенного сердца человека, как говорит апостол Петр. Мы слышим от апостолов, что они призывают нас дать Христу веру и вселиться в сердца наши, чтобы жизнь наша была сокровенна со Христом в Боге, и даже апостол Павел предваряет эти слова словами: «Вы умерли, и ваша жизнь должна быть сокровенной со Христом в Боге». Ну и так далее. Вот эти вещи не вполне понятны, не вполне, опять же, артикулируются православной пастырской педагогикой. И, конечно, они сложны, они индивидуальны, их не так просто описать. И появляется вполне понятный и естественный соблазн заменить вот все эти неопределенные вещи какого-то внутреннего человека, и веруя вселиться Христу в сердца наши. И как апостол Павел пишет: не я живу, но живет во мне Христос. Ну вот как это понять? Непонятно. Гораздо понятнее съездить в Дивеево и пройтись по канавке. Ну вот, и естественным путем общая религиозность вытесняет вот эту специфику христианства, а от этого получается, что вот эти самые механизмы веры, с которых мы начали, не срабатывают, потому что они как раз настроены Богом и церковью, исконной такой церковной, что ли, помощью каждому христианину на то, чтобы действительно Христос верою вселился в сердца наши, чтобы Отец и Сын пришли и Святым Духом сотворили в нас обитель, чтобы вера начала действовать в нас любовью, чтобы, наконец, то обетование, которое дал Господь, что из чрева вашего потекут реки воды живой, сбылось над каждым из нас, в меру каждого, но ничего этого не происходит. Поэтому это и заменяется внешними вещами, и приводит многих христиан даже к какому-то унынию, что вот годами все выполняю, а ничего не происходит.
Кто виноват, мы выяснили. Так что же нам делать?
Обратить, во-первых, внимание на эти вещи. Во-вторых, здесь нужно перестроить ум, что ли, в некотором смысле произвести изменение ума, метаною. То есть, может быть, не употребляйте слово «покаяться» в своих заблуждениях, но, во всяком случае, нечто вроде. Действительно, постараться начать воспринимать Бога не как казарменное храмовое божество, издающее общие уставные предписания, которым мы обязаны непременно следовать, а если кто от них отступит, то, значит, вечная смерть, ад и погибель. Вот от такого восприятия Бога нужно уходить, а какое восприятие Бога приобрести, об этом как раз и говорит Священное Писание. Поэтому здесь рецепт, ну, может быть, самый простой, основательнее углубляться в Священное Писание, прежде всего Нового Завета, и вот именно апостольских посланий, которых у нас, в общем, мало кто знает. К сожалению, не очень много хороших толкований есть, я бы сказал, вообще их нету. Но, тем не менее, сами по себе вещи, которые понятны, есть вещи непонятные, действительно, и даже не случайно апостол Петр говорит про послание апостола Павла, что в них есть нечто неудобовразумительное. Но помимо неудобовразумительного, есть и очень многое вразумительного. И вот если, допустим, христианин выпишет себе все вразумительное и начнет как-то стараться пожить по этому, то уже у него его духовная жизнь очень сильно изменится, потому что тут у него именно откроются вот эти пути внутренние к Богу. И вот вторая вещь, первая, я сказал, что нужно уходить от такого казарменного восприятия Бога как исключительно храмового ритуального божества. И вторая вещь, тоже мы с вами уже упомянули, что Бог индивидуально ведет каждого человека. Евангелие говорит, что все будут научены Богом, и это повторение ветхозаветного пророчества. А апостол Иоанн уточняет это, что то помазание, то есть благодать Святого Духа, учит вас всему, и то, чему оно вас учит, тому и следуйте. Но вот это научение Божие совершается в сердце каждого человека, и оно не носит такой рекламный, знаете, яркий, шумный, экзотичный, экзальтированный, ярко чувствуемый характер. Нет, это очень тонкие вещи, которые воспринимаются в тихом, чистом, ну, насколько это возможно для человека, а чистом, значит, живущим по заповедям Божьим, в тихом, чистом и, в общем-то, все-таки молитвенном сердце. И тогда человек уже опытом начинает приучаться, как апостол Павел пишет, чувства христиан должны быть опытом научны к развлечению добра и зла. Это тоже не нечто общее, а каждому христианину должно быть свойственно, и он, собственно, к этому и предназначен своим статусом христианина и церковного человека. Вот со временем, если на это обращать внимание, то он научится распознавать хотя бы в начальной мере добро и зло вот по некому вкусу, как Феофан Затворник пишет, тоже очень характерно, что появляется некий вкус, по которому человек уже может определять правду и ложь, добро и зло и так далее.
А те средства, которые нам предлагает церковь, те, как вы выразились, подпорки, они могут помочь только на начальном этапе? Их рано или поздно придется отбросить?
Конечно, таинство покаяния и причащения даны нам именно как вот какое-то такое постоянное наше, ну что ли, укрепление веры, возобновление завета со Христом. Ведь, собственно, когда Господь говорит «сие творите мои воспоминания», воспоминание на библейском языке означает возобновление завета. Вот это возобновление завета с Господом, укрепление сердца в вере, собственно, это и есть, скажем, ну, одна вот из благодатных таких частей, благодатных плодов таинства причащения. Также и таинство покаяния весьма полезно, но это все не должно превращаться в рутину, вот в чем дело. Опять же, вот это руководство Божие, о котором мы говорим, и которое свидетельствуется миром Божиим, вот такой тихостью и, я бы сказал, таким чувством веры, оно позволяет человеку определить свою меру в отношении вот этих церковных, скажем, устоев. Кому-то нужно чаще исповедоваться, кому-то реже, кому-то чаще причащаться, кому-то тоже реже. Так что здесь у каждого человека своя мера. И досадно, когда действительно здесь все превращается в какую-то уставную казарменность, это не очень хорошо. И это как раз препятствует раскрытию вот этой духовной тонкости, чистоты и вот этих духовных действий, которые, в общем-то, должны быть повседневной жизнью христианина.
То, что вы говорите, как-то довольно неопределенно. Туманно, я бы даже сказал. Нет четкой инструкции, что я должен делать, чтобы, ну, например, почувствовать Бога. Вот я помню, как-то в первый год моего хождения в храм я вдруг осознал, что у меня нет чувства покаяния. То есть я сожалею о каких-то грехах, но вот того покаяния, о котором я читаю у святых отцов, у меня нет. Я не сокрушаюсь, я не ужасаюсь. И я спросил у старенького священника, который был на исповеди, что мне делать. Он сказал, 40 дней читай покаянный канон. И я начал читать покаянный канон и читал его 40 дней. Где-то после 30-го я подумал, ну, наверное, уже должно приходить постепенно-то вот это вот сокрушение о грехах. Но оно не пришло и после 40-го. Есть ли у вас какие-то конкретные инструкции для таких людей, которым хочется знать, как это сделать? Что нужно, чтобы произошло то, о чем мы с вами сейчас говорим?
Да, это существенный вопрос, показывающий вообще, может быть, неверную, что ли, парадигму вообще всех этих рассуждений. Вот Я с большим сожалением должен сказать об этом пожилом священнике, что, в общем-то, он не прав, скажем так. И выразить еще большее сожаление, что священники доходят до пожилого состояния, а каких-то начальных вещей не понимают. А, соответственно, не могут учить и паству. Вот, собственно, та проблема педагогическая, церковная педагогика, о которой все время приходится говорить. Апостол Иоанн в упомянутом нами первом послании, говоря об этом помазании, которое учит всему, прибавляет такие слова, обращающие на себя внимание, что вы не имеете нужды, чтобы вас кто учил, потому что помазание, которое вы имеете, само учит вас всему. И, собственно говоря, инструкции нет, именно потому что все люди разные. Есть очертания пути, которые, как я уже сказал, можно почерпнуть из Писаний Нового Завета, особенно апостольских посланий. Можно начать с того, чтобы выписать для себя все, что касается этики, начав с 12 главы послания к римлянам. Ну и этические правила, которые, в общем, в каждом апостольском послании есть. Сесть и с собой разобрать, что я могу в жизни выполнить. Понятно, что ни один христианин не разрешит себе воровства, жестокости, недоброго отношения к ближнему. Естественно, он оценит и свои какие-то семейные или околосемейные обстоятельства с вот этой новозаветной, будем говорить, евангельской точки зрения. Так что начать с этики, в общем-то, легче, и как раз здесь есть вполне достаточная определенность. Затем тоже нужно сделать, как мне кажется, если уж идти этим путем, ну, это вообще полезно, нужно выписать для себя из апостольских посланий все, что касается духовной жизни человека. Непрестанно молитесь, всегда благодарите, ну и так далее, и так далее. И опять же посмотреть, во-первых, спросить себя, понимаю ли я, что это значит? Понимаю ли я, что значит непрестанно молиться? Ведь очевидно, что непрестанно молиться, это не значит сутки напролет устно или в уме произносить слова молитвословия. Явно, что имеется в виду что-то другое, потому что человек физически не может, например, пребывать в храме сутками, да, или читать псалтирь сутками. Кстати говоря, вот в истории церкви интересно же придуманная такая штука, неусыпающий псалтирь. А ведь это совершенно не христианская вещь, такая общерелигиозная, даже буддистская. Есть такие буддистские молитвенные барабаны, которые сами по себе молитву делают. Вот так. Молящий только подключается в те или иные моменты. Что касается непрестанной молитвы, то все-таки апостол Павел имеет в виду, мне кажется, другое. Не молитвословие, а именно молитву. То есть живое и, как модно теперь говорить, осознанное, да, хотя я не люблю это слово, пребывание в соприсутствии Божьем, то есть обращение ума и сердца к Богу, но не вот таким внешне молитвословным образом, а уже при помощи того самого механизма веры, о котором мы говорим. Я хочу сказать, что вот выписав все эти вещи, начать нужно с того, правильно ли я понимаю это. За все благодарите. Что это такое, как это. И обдумав это, опять же, стараться то, что мы можем делать, как в Дидахе, учение 12 апостолов, очень хорошо сказано. Если можешь, делай много, а если не можешь, делай то, что можешь. По-моему, вполне реальная инструкция. Но, к сожалению, видите, если вам батюшка сказал это, вот человек говорит, но если я не чувствую сокрушения, ну, может быть, ему и не нужно чувствовать сокрушение, ведь покаяние только часть духовной жизни, не весь ее объем. Тут, скажем, некоторую дезинформацию внес в умы православных, конечно, святитель Игнатий Брянчанинов, который придавал покаянию, может быть, излишнее значение и сводил к нему вообще весь объем духовной жизни, в то время как покаяние одна из частей духовной жизни. И, кстати говоря, в апостольских посланиях мы не находим заповеди «всегда кайтесь», да, зато всегда благодарите, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот то, что мы должны делать всегда – радоваться, благодарить, молиться. А каяться по мере совершили какое-то прегрешение по человеческой немощи, сокрушились, покаялись, забыли. Вот что главное здесь. Потому что пока мы внутри проворачиваем вокруг себя эти псевдопокаянные какие-то комплексы психологические, мы просто теряем время и силы на то, чтобы исполнять непосредственно даже вот апостольские ясные, четкие предписания.
Но сейчас вы просто перечеркиваете все писания святых отцов, ведь видение своих грехов паче Пескоморскаго – это же та база, на которой основано святоотеческое учение о спасении человека.
Это вопрос, да, непростой. Здесь просто, мне кажется, и, кстати говоря, святитель Игнатий об этом очень хорошо писал, что нужно различать две вещи. Видение своих действительно грехов и понимание своей падшести, то есть понимание вообще общего состояния и человека, и меня лично, и всего человечества. Это разные вещи, потому что в падшести невозможно сокрушаться таким личным образом. Это вот в этом смысле, может быть, не бесполезен Лев Николаевич Толстой, который, конечно, наговорил очень много сущей ереси, но отталкивался он от тех вопросов, которые действительно занимают живое верующее сердце, религиозно настроенное. Он спрашивал так: почему я должен каяться за грех Адама? Какой в этом вообще смысл? И правда, мы просто психологически и духовно за грех Адама каяться не можем, потому что это не наш грех. Здесь другие какие-то процессы должны быть, что мы должны видеть в себе, и, собственно, не то, что должны, а, ну, любое внимательное наблюдение покажет нам, что мы существа падшие, но останавливаться на этом, да, вот тот самый видеть свои грехи, как песок морской, нельзя. Так что всегда хочется задать вопрос: ну, увидел ты свои грехи, как песок морской, дальше что?
Это только начало исцеления.
Вот именно, что это начало исцеления, которое заключается в том, что, увидев свои грехи, человек приходит к настоящей вере, что на себя опираться нет ни смысла, ни возможности, опираться можно только на Бога. И человек начинает взыскивать Бога. Но уже в этой следующей, что ли, ступени, предыдущее занятие, именно видение своих грехов, теряет, ну, актуальность. Именно видение своей падшести, греховности, теряет свою актуальность. И застревать на ней нельзя, потому что тогда жизнь человека превращается в грех. Как один западный писатель церковную очень хорошо пишет одной женщине, которая тоже вот все время созерцала и созерцала свои грехи. Он ей пишет, что, ну, вам делать, что ли, нечего? Ну, говоря современным языком, смотреть на свои грехи. Выбросите их в помойку и смотрите на Бога. Смотрите на свою душу, как она, в каких она отношениях с Богом находится и так далее. Действительно, это очень верный совет, потому что борьба с грехом заключается в том, что мы осознаем в себе грех и грешность, но именно что идем дальше. И причем обращаемся мы к Богу и взыскуем веры не как только грешные существа. Вот, например, Алексей Ильич Осипов в своих лекциях подчеркивает, что подлинная вера начинается только тогда, когда человек взыскует Спасителя, а это может быть только тогда, когда человек увидел свои грехи и падшесть. Верно, с этим невозможно поспорить. Но на самом деле подлинная вера начинается тогда, когда человек, как говорится в 33-м псалме, «вкусите и видите, яко благ Господь». Вот когда человек вкусит и увидит, что благ Господь, что бы ни было к тому поводу, это могут быть действительно и грехи, и покаянные чувства, а может быть и вовсе не покаяние, а какие-то другие побуждения. Вот подлинная вера начинается тогда, когда человек, во-первых, вкусит и увидит, ну, в своей мере, разумеется, что благ Господь. И, во-вторых, как прекрасно пишет святитель Феофан Затворник в предисловии своей главной книги «Начертание христианского нравоучения», когда человек всей душой чувствует и знает, что Бог – это его Бог, и что он, этот человек, есть Божий человек. То есть вот эта взаимная принадлежность, то, о чем я говорю, как обозначаю двусторонность, позволяет вот начаться, открыться этим механизмом веры, этому пребыванию в соприсутствии Божьем. И здесь уже тут надо быть внимательным к этой внутренней сердечной тонкости, беречь ее, хранить ее. Рожденный от Бога хранит себя, говорит апостол Иоанн, именно в этом смысле. И сюда направляется уже, это становится регулятором вообще духовной жизни. Если человек впадет в какое прегрешение, то тут же это вот мир Божий, это соприсутствие Божие разрушается, нарушается, и человек уже начинает искать, а что он такое сделал, каков непорядок в его внутреннем мире, что богообщение пресеклось. И, так сказать, тогда реально он кается и предпринимает действительно порой подвиги поста и усиленные молитвы, чтобы, ну, не то чтобы вернуть, да, механически это богообщение, а чтобы, ну, очистить себя и вновь приуготовить свое сердце для того, чтобы пришла благодать Божия.
А по вашему опыту, среди православных христиан много ли людей, которые вкусили и увидели, как благ Господь?
Видите, тут какая огромная и, я считаю, принципиальная ключевая проблема, что да, много, потому что...
Примерно сколько? Половина, больше?
Примерно все. Потому что обязательно, если человек в той или иной мере не вкусит и не увидит, что благ Господь, он не станет христианином. Вся проблема заключается в том, что происходит дальше, что он с этим делает. Большинство, поскольку вот это вкушение, еще раз повторяю, тонкое, тихое, мирное, не характеризуется ни экзальтациями, ни какими-то особыми духовными воздыханиями, чувствами. Оно именно вот в глубине сердца как-то вот совершается и требует со стороны человека тоже тихости, чистоты и внимания. И поскольку это внимание улетает, вот эти моменты по большей части проскальзывают у человека. А тут приходит еще эта горе-педагогика наша, вот эта псевдоцерковная, которая просто не учит не обращать на это внимания, не следить за этим, а порой уводит человека во внешнюю аскетику. Я уж не говорю о каком-то политиканстве или каких-то внешних вещах, которые вообще к Богу и ко Христу не имеют отношения, но которые живут в нашей церкви как некое такое предание незыблемое. Все эти вещи забивают вот эти тонкие начавшиеся процессы богообщения, поэтому на ваш вопрос, к сожалению, я могу ответить так, что, в общем, все православные христиане это получают, но очень мало кто обращает на это внимание, хранит, приумножает, развивает, очень мало. И не они в этом виноваты, именно потому, что вот в таком печальном положении находится наша, можно сказать, аскетика, церковная дидактика, церковная педагогика. Это очень большая проблема.
Я думаю, что любой человек, услышав вас, захочет сам себе хоть как-то помочь. Допустим, люди начнут обращать внимание на свой внутренний мир больше, нежели они делали это до нашей передачи. Но не будет ли соблазна самому себе внушить, что вот сейчас вот меня как раз вот это коснулось, а вот это мне знак был, а вот это вот я почувствовал что-то такое, да, вот пришла мысль точно от Бога. Открываю Евангелие, читаю, и вдруг что-то мне такое кажется, что я понял. А может быть, это все просто кажется, может быть, ничего-то и не понял. А если понял, то не так. Как быть человеку без руководства? А руководство, по вашим словам, найти практически невозможно.
Ну да, такая опасность есть. Это вот вторая ступень вот той проблемы, о которой, я считаю, нужно говорить, и которая, собственно, и должна быть предметом церковного, соборного, всестороннего пастырского обсуждения, а не вопрос, скажем, демографии или чего-то такого в этом роде, или окормления спортсменов, как вот мы выйдем сегодня под час. И это все подменяет вот наиболее насущные вопросы, которые, смею думать, мы с вами как раз обсуждаем. Да, такая опасность есть. И человеку одному очень сложно, очень трудно. Ну, нельзя сказать, что вообще нет такого научения. Конечно, его мало, но оно все-таки есть. Найти его, найти единомысленных христиан, которые идут тем же путем. В наше как раз интернетное время это более возможно, чем, скажем, в традиционные времена.
Наверное, найти какие-то книги тоже можно.
Ну, книги, но они не всегда православные. Православие как раз вместо того, чтобы обращать внимание на то, о чем мы с вами говорим, сразу вбивает в человека какую-то железобетонную сваю, что все, что за границами такого формального православия, является безблагодатным, еретическим и прочее. Это неверно. Да, в традиционной западной аскетике эти вопросы гораздо более проработаны еще со времени Августина. Я вспоминаю, что в одной из наших предыдущих передач мы как раз говорили о проблеме вот этого пелагианства, и там, условно говоря, «сделай сам», да, а больше, чем в восточной половине церкви, проработанности проблематики платонизма, вот представления о Боге как о храмовом божестве, как о механизме и так далее. Да, литература в природе, она существует, которую человек мог бы хотя бы оценить свое внутреннее состояние. Но я здесь с вами не могу не согласиться, что и опасность есть, и возможностей очень мало, но тут это еще больше повод прибегать к Богу.
Получается, что надеяться нам, в общем-то, не на кого, кроме как на Бога. И все, что может человек, это пытаться быть просто нормальным человеком, не делать гадостей другим и ждать, когда Бог коснется его сердца. Я правильно вас понял?
Ну да, в общем, да. Ну, то, что жизнь нас подводит к тому, что уповать нужно только на Бога, это прекрасно и хорошо, и тоже является предметом Божьего руководства, несомненно, это так, я считаю. Второе, то, что начинать с этики нужно, да, мы с вами об этом как раз проговорили, и я согласен, что это и более понятно, и, так сказать, приуготовляет действительно такую чистоту сердца. Ну и третье, конечно, нужно, как святитель Феофан Затворник говорит, просить Бога, чтобы он открыл себя человеку, дал вкусить и увидеть, вот как в псалме говорит себя. И, как утверждает святитель Феофан, Бог никогда не оставляет эту молитву без исполнения того или иного.
А разве Бог без просьбы человека не может этого сделать?
Может, естественно, но он же не делает это безусловно и уставно, и, так сказать, по каким-то предписаниям, которые ему кто-то предписал. Бог есть Бог, он что хочет, то и делает, и как хочет, так и делает, в разную меру для каждого человека. Есть именно вот как раз и вопрос в том, чтобы найти себя с Богом, найти свою меру, найти свой путь в богообщении.
То есть не надо надеяться не только на князя и сына человеческие, но еще и на аскетические подвиги. Нет смысла надеяться. А как же молитва и пост?
Молитва и пост и аскетические подвиги – это не всегда полностью пересекающееся множество. Молитва и пост – вещь индивидуальная. Вообще, опять же, если говорить о посте, то согласно вот какой-то вот духовной интенции Нового Завета, мы не видим, что ли, дисциплинарных постов в Новом Завете. Господь говорит, что не могут сыны чертога брачного поститься, пока с ними жених. Но отнимется жених и будут поститься. Вот это отнимание жениха имеется в виду все-таки не наступивший, скажем, период Великого Поста, когда в полночь с прощенного воскресенья на, значит, чистый понедельник у всех отнимается жених, и они пребывают в отнятии жениха до Пасхи, но при этом они входят в храм и причащаются, что, конечно, странно. Если мы в причащении соединяемся со Христом, то как же от нас отнимается жених? В общем, возникает масса неудобных и неприятных вопросов. То есть, очевидно, что имеется в виду именно вот личные вещи. Мы уже сказали, что личное богообщение, которое свидетельствуется миром, тишиной и таким вот чувством веры, может от тех или иных действий, от проявлений тех или иных сторон человеческой греховности ослабевать и исчезать. И тогда жених отнимается. И тогда человек постится. То есть смысл поста в том, чтобы это действительно было нам помощью и подпоркой в непрестанном повседневном богообщении. И апостол Павел в известной, знаменитой главе своей 14 в послании к римлянам, которая, к сожалению, отменена полностью и заменена на типикон. Не хочу сказать плохого про типикон, но по факту это так, то, что апостол писал о вариативности, что кто хочет, постись, кто не хочет, не постись, только друг друга не осуждайте, не угрызайте и не съедайте, как он пишет в другом послании. Вот этого в нашей церковной жизни совсем нет, никакой вариативности не предусмотрено. Поэтому и молитва, и пост, при том, что, конечно, они должны быть каким-то образом церковно обозначены, заданы какие-то рамки общие, это вещи индивидуальные. Если говорить о богообщении и о помощи молитве и посте, то это не одно и то же и не сводится к той дисциплинарной практике, которую у нас, собственно, под молитвой и постом почему-то понимают.
Но все же церковный пост и церковная молитва, они как-то помогают богообщению?
Ну, видите, здесь, конечно, надо бы ответить «да», разумеется, конечно, но практика показывает, что далеко не всегда. И нужно принимать во внимание просто реальное положение вещей и не отвергать его, а думать, почему так. Почему действительно люди выдерживают один великий пост за другим, вот и проходят годы, десятилетия, и вот даже священник становится уже пожилым, и в ответ на вопрошание молодого человека, что ему делать с покаянием, может ответить только, что надо 40 раз покаянный канон прочитать. Это, конечно, фиаско. Я считаю, церковной педагогики и показывает, что не помогли здесь ни посты, ни общецерковные молитвы. Это вообще очень сложный вопрос, потому что здесь такой большой клубок, который можно разматывать с... лучше всего, может быть, взять литургию как средоточие общецерковной жизни. Есть два подхода как мне представляется, к ней. Первый подход тот, который мы видим в Евангелии и в первоначальной первенствующей церкви. Сначала человек становится христианином. Он вкусил и увидел, что благ Господь. Он крестился, он вошел в местную общину. И, собственно говоря, даже не то, что вошел в местную общину, а местная община составляется, складывается и вот именно из христиан, имеющих подлинное живое богообщение, живущих по вере. И вера в них действует любовью, и пространство выражения этой любви, пространство как бы, ну, излияния этой любви – это община, местная община. То есть семья, соседи, люди, которые живут рядом, ну, не все люди, а, естественно, христиане, так же, как и вот тот христианин, о котором мы говорим как о примере, также вкусивший и увидевший, что благ Господь. Конечно, каждый в свою меру, естественно, здесь огромное количество нюансов, но принцип именно такой. Христианин познает, что есть богообщение, эти христиане объединяются в общину, и вот эта община совершает литургию и Евхаристию по заповеди Христовой, в воспоминание Христа, в возобновление завета с ним. Естественно, церковь устроена так, что Евхаристия совершается в общине пресвитером, уполномоченным общины, епископом, который выбирает общину и так далее. То есть здесь получается так, что литургия, Евхаристия, причастие святых Христовых тайн действительно такое навершение, высшая точка жизни христианской общины. И это причащение является как выражением вот такой церковной жизни и единства людей во Христе, так и нельзя сбрасывать, так сказать, со счетов и другой стороны Евхаристии, что она совершается в личное освящение. Согласно 6 главе Евангелия от Иоанна, когда Господь говорит вовсе не об общинной жизни, а об индивидуальном, что ли, духовном приобщении человека к нему и к его воскресению. То есть вот эти две стороны Евхаристии, личное освящение и выражение единства общины, согласно Евангелию, и так, как это было в Древней Церкви, строится именно вот с этой стороны. Теперь есть другой подход к литургии. Существует храмовое действие, которое совершается по чину, и вот оно совершается в храмах, и в храм приходят прихожане и присоединяются, подсоединяются к совершаемому там, независимо от них, независимо вообще ни от кого, потому что так устроена церковь. Она устроена так, что вот есть храм, в нем совершается уставное богослужение, и с 9 до 11 там совершается литургия. И христианин может прийти, подсоединиться к ней, получить свое освящение и уйти на делание свое даже до вечера и даже до следующей Евхаристии. Это совершенно другое представление вообще о литургии и о причащении Христу. Конечно, Господь по своей милости, несомненно, и я уверен в этом, и да все могут об этом засвидетельствовать, подает нам и через такой чин литургии свою благодать, и действительно люди освящаются и приобщаются ко Христу. Но при этом очень многое теряется. Теряется вот это, этот смысл евхаристического собрания, который ведь не только заключается в том, что люди входят в храм, подключаются к этому таинству, принимают его и уходят, а в том, что там действительно совместная молитва, чтение, и не только чтение, но и глубокое проникновение в священное писание, опять же, совместное прошение, и как вот уже навершение вот этого собрания христиан в любви и научение их истине, которое в Священном Писании содержится, происходит причащение. Вот у нас как-то это все по-другому, что ли, скомпоновано. Нужно просто, как мне кажется, отдавать себе отчет, что Евхаристия древних христиан и современная храмовая литургия – это все-таки в очень каких-то принципиальных вещах разные вещи. Главное здесь это не то, можно свести к тому, что в наших условиях, в наших, так сказать, храмовых, что ли, храмовой парадигме, Евхаристия – это подключение христиан к жизни церкви, евхаристической жизни церкви. А вот то, что мы читаем в Новом Завете и в истории Древней Церкви, это что сами христиане, собравшись, вот совершают это общее дело. Это очень разные вещи.
Но раз Бог нам дает благодать и личное освящение через современное православное богослужение, то первый вариант не нужен. Зачем? Ведь самое главное – это получить благодать, которая немощная врачует и оскудевающая восполняет. А что нам нужно еще? Совместное чтение Писания. Да, неплохо было бы, конечно, но благодать, которую мы получим на Евхаристии по второму чину, если так можно выразиться, по-современному, она все восполнит, и нам ничего больше и не нужно от церкви.
К сожалению, практический опыт не подтверждает этого. Или подтверждает, во всяком случае, не в полной мере. Дело в том, что если брать евхаристическое собрание древних христиан, то в нем не менее важное значение, чем, собственно, причащение святых тайн, занимало научение Христовой истине. Вот та самая церковная педагогика, о которой мы говорим. Вот, а в современном церковном мире, к сожалению, вот с этим, с научением церкви, с возвещением церкви большие проблемы. И с этим, я думаю, даже сложно спорить, потому что так, фактически так вот и есть, что освящение есть, а научения нет. И мы видим, что одно освящение, оставшись без научения, не делает человека совершенным. И было бы странно в христианстве, если бы оно делало, потому что тогда христианство превратилось бы в магизм, а оно не является магизмом.
Нам известно, что в синодальный период православные христиане, по крайней мере в России, причащались очень редко. Раз в год или раза четыре в год. Большие посты. И частое причастие вызывало даже подозрения у некоторых клириков. Сейчас мы причащаемся гораздо чаще. Как вы думаете, это принципиально важно часто причащаться? Или если человек чувствует свою неготовность или, может быть, нежелание причащаться часто, в этом нет ничего страшного?
Ну, видите, это довольно сложный комплекс вопросов. Тут можно вообще зайти с несколько такой другой стороны, можно сказать, философской, что все вот эти споры насчет частого причащения или редкого причащения основаны на, собственно, восприятии причащения как высшей точки церковной и религиозной, вообще духовной жизни во Христе. Церковные каноны говорят о частом причащении. То, что современные христиане причащаются часто, это, на мой взгляд, хорошо и лучше, чем было в синодальное время. Но при этом, конечно, нельзя наделять причастие, причащение святых христовых тайн каким-то магическим смыслом. Даже такой вот взгляд, который любил использовать Лев Николаевич Толстой, такое отстраненное остранение. Ну, правда, он его использовал не всегда благочестиво. Но если мы так посмотрим, что ведь причащаться мы можем один раз в сутки максимум. Если суть богообщения полагать в причастии, то как же так устроена церковь, что причащаться мы становимся вот соединенными со Христом, ну, вот на одну минуту или на час, когда действует такое какое-то благоговейное приподнятое наше состояние. То есть, по идее, чтобы было для христианина актуальным непрестанное богообщение, исходя из этой точки зрения, мы должны причащаться, ну, все время, каждую минуту.
Ну, почему же каждую минуту? Может быть, причастия хватает на сутки. Из истории церкви мы знаем, что древние христиане хранили освященные дары у себя дома и причащались каждый день.
Да, причащались каждый день, раз в сутки. Но все равно нельзя полагать суть богообщения в чем-то внешнем. Представим себе, что христианин оказался в тюрьме по неправильному обвинению, и вот он заключен в камеру, где совершенно нет возможности причаститься. Он перестал от этого быть христианином? Богообщение недоступно для него?
Тогда Христос будет причащать его невидимо.
Ну, можно и так сказать. А можно сказать и так, что все церковные чины, не исключая и причастие святых христовых тайн, являются средством и подпоркой, и помощью христианину для того, чтобы внутреннее сердечное богообщение в его сердце было непрестанным, постоянным, укреплялось, подпитывалось и так далее. Но общение человека и Бога совершается в его сердце. «Сыне, дашь мне твое сердце», говорит Священное Писание еще Ветхого Завета. И апостол Павел как раз и говорит, что все должно быть направлено на то, чтобы Христу верою, а не причащением, да? Просто в скобках это отмечаю. «Верую вселиться в сердца ваши». В сердцах человеческих творится та обитель, куда приходит, и тоже приходит не через, не только через причащение святых христовых тайн, приходит Отец и Сын. Это очень важный и принципиальный вопрос. Здесь очень тонкая грань, потому что, особенно русский человек, который не знает тонких граней, ему или один полюс подавай, или сразу другой. Ах, так скажет русский человек, значит, причинение не нужно, значит, ну и так далее. Нет, причинение – это замечательное и высшее действительно в церкви, и необходимое для нас средство для, ну, говоря таким техническим языком, поддержания духовной жизни, для укрепления веры, для воссоединения со Христом и так далее. Но только лишь средство. И вообще все церковное является средством, и сама церковь, принимаемая вот именно как внешнее институциональное учреждение, богоустановленное, несомненно, учреждение, но все равно это все является средством для того, чтобы христианин непрестанно в своей повседневности, в своем доме, в своей квартире, комнате, в своей семье, в своей среде, среди тех людей, куда я поставил его Господь, оставался, пребывал христианином, пребывал в непрестанном богообщении. При таком подходе вопрос о частом и редком причащении теряет свою вот эту, скажем так, остроту, которую можно прочитать в некоторых полемических книгах.
А что святые отцы говорят о причащении?
Видите ли, если, например, взять «Добротолюбие», основную книгу, основной кодекс православного аскетизма, и внимательно прочитать все 5 томов, ну, может быть, за исключением более таких внешних огласительных поучений преподобного Федора Студита, но и там, кстати говоря, тоже не так много о причинении, то мы увидим о необходимости причинения, ну, 1-2 строчки. Все внимание святые отцы, начиная от Антония Великого и заканчивая, кто там в «Добротолюбии» у нас завершает, Григорий Палама, Каллист Игнатий, там очень мало говорится о причине, а все говорится о том, что надо следить за своим сердцем. И как раз то, о чем мы говорили, этика, живая непосредственная повседневная духовность, конечно, причине там подразумевается, но подразумевается именно вот в том смысле, о котором я сказал, что это не какое-то магическое волшебство, которое само по себе преображает человека, а одна из составляющих, важно еще раз подчеркну, духовной и христианской жизни, но не то, к чему вся христианская духовная жизнь может быть сведена целиком.
Этика – это как-то скучно по-протестантски, а хочется мистики какой-то, понимаете, волшебства.
Ну, мистики достаточно как раз в вот этой внутренней жизни с Христом, но мистики настоящие, церковные, не мистики в газете «Комсомольская правда», а под словом «мистика» очень многое, к сожалению, понимается. Вот есть церковная мистика, она как раз и заключается в повседневном богообщении во Христе Святым Духом, к чему, собственно, я бы и призвал всех наших слушателей.
Большое спасибо, отец Петр. Я надеюсь, что все мы к вам прислушаемся. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был настоятель подворья Даниловского монастыря в селе Долматово, игумен Петр Мещеринов. У микрофона Илья Сергеев.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось, осталась личина благочестия, сила иссякла. Может быть, кроется где-либо, как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего. Без истинно умного делания монашество есть тело без души. Наступила весна, не замедлит наступить лето и жатва. О монашестве отец Никандр понимал так же, как понимаю и я. Называл он монастыри пристанями по назначению, данному им от Бога. Говорил, что эти пристани обратились в пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Некоторым, вопрошавшим его, советовал остеречься отступления в монастырь. Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения. По крайней мере, в избрании монастыря должен быть чрезвычайно осторожным и осмотрительным. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова к игумену Антонию.